Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Рано или поздно это должно было произойти, заявил Владимир Путин, обсуждая с правительством санкции против нашей страны. Совершенно беспрецедентный удар по российской экономике поставил перед нами вопрос о переориентации нашего рынка. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что у нас много друзей и в изоляции мы не окажемся. Все это вселяет осторожный оптимизм. Сотрудничество с какими странами позволит нам противостоять внешнему давлению? Кто поддержит нас в трудные времена, а кто отвернется или даже будет вредить? Давайте разбираться в этой программе.
Конфликт интересов.
Наша экономика сейчас находится в условиях беспрецедентного усиления внешнего давления. Глава правительства Михаил Мишустин на этой неделе дал исчерпывающее резюме. Нарушены логистические и производственные цепочки, дестабилизирован финансовый рынок. При этом Запад наносит ущерб не только нам, но и мировой торговле в целом. По словам Путина, правительства западных стран уже призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, и указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. О ситуации говорим с советником по макроэкономике гендиректора компании «Открытие инвестиций» Сергеем Хистановым. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, есть ли сейчас отрасли российской экономики, которые санкции не затронули?
Прямо или косвенно, скорее всего, санкции повлияли на все. Дело в том, что российская экономика довольно глубоко интегрирована в мировую, и поэтому даже умеренные ограничения прямо или косвенно влияют практически на все сферы, кроме, может быть, некоторых достаточно закрытых, например, часть оборонно-промышленного комплекса.
Очень много санкций против нас ввела Европа. Мне кажется, они даже сейчас обгоняют Соединенные Штаты. То есть они даже первыми сейчас придумывают какие-то санкции. А что Европа от этого получает? Тут у нас возник вопрос.
Естественно, санкции – это обоюдоострое оружие, и оборотной стороной любых санкций является вред тому, кто эти санкции вводит. Причем как раз Европа находится в худшем положении, чем США, просто в силу того, что товарооборот России с Европой намного выше. И кроме того, по некоторым достаточно важным позициям Европа очень критически зависит от поставок, прежде всего, энергоносителей из России. И если теоретически заменить российскую нефть альтернативными поставками возможно, хотя и с существенными издержками, то тот же природный газ для стран Восточной Европы, для Финляндии заменить трудно даже технически. То есть вопрос не только в цене, но и в самой логистике поставок, поскольку топология сети трубопроводов, по которым получают газ эти страны, складывалась с 70-х годов 20 века, и быстро изменить ее невозможно даже технически.
И получается, что все вот эти санкции, я понимаю, какая выгода, например, для Соединенных Штатов, возможно, да, какая выгода для наших азиатских партнеров, но Европа, получается, только проигрывает. То есть она лишается товаров, она лишается рынков сбыта, она лишается туристов, все что угодно.
К сожалению, основным мотивом введения санкций являются не экономические. Потому что с точки зрения экономики, естественно, санкции приносят ущерб всем, кому-то больше, кому-то меньше. И американский бизнес определенные издержки от санкций несет. Поскольку бизнес любой страны так или иначе подчинен политикам этой страны, к сожалению, бизнесу приходится выполнять те законы, которые принимают политики.
А кто поможет нам заместить вот эти вот товары, эти поставки, которые нам отрезали?
Как показывает опыт СССР периода холодной войны, дав достаточную скидку, в принципе, почти любой товар можно реализовать. Есть технические сложности. Дело в том, что десятилетиями логистика поставок российских товаров складывалась таким образом, что доминирующим направлением являются поставки на Запад, а не на Восток. Даже технически перенаправить на Восток свыше 25-28% российской нефти довольно сложно, потому что основные месторождения расположены в Западной Сибири, большую роль играет система трубопроводного транспорта, и возможности по перенаправлению нефти оттуда на восток, очень ограничен. Ну, прежде всего, пропускной способностью Транссиба. Соответственно, потребуется заметное время для того, чтобы было найдено какое-то приемлемое решение. Еще острее стоит проблема перенаправления потоков газа, поскольку мощности по сжижению газа, которыми располагает Россия, достаточно невелики и в основном расположены достаточно далеко от основных регионов добычи газа в России. Поэтому здесь предстоит довольно большая работа, и, наверное, еще рано даже приблизительно прогнозировать, сколько времени потребуется на эту переориентацию.
Да, это что касается нашего экспорта. А что касается нашего импорта, вот многие сейчас, я читаю, эксперты, которые находятся в США, например, и координируют во многом эти санкции, они злорадно отмечают, что у нас теперь не будет ни технологий, ни каких-то даже бытовых вещей. Мы будем абсолютно отрезаны. Вот как помогут нам в этом?
Мне кажется, не стоит преувеличивать эти опасности. Люди, которые застали СССР в зрелом возрасте, прекрасно знают, что существовало несколько путей получения тех технологий, тех высокотехнологичных изделий, которые находились под прямым запретом для экспорта не только в СССР, а в социалистические страны. Существовал специальный комитет, который назывался КОКОМ, который контролировал экспорт чувствительных технологий, высокотехнологичных станков и прямо запрещал поставки в СССР из соцстран. Существовало несколько путей обхода этих санкций. Простейшие – это поставки через третьи страны. Вот многие товары, которые выпускались массово и которые технически трудно контролировать, просто покупались через третьи страны. Открывались подставные фирмы, которые вполне успешно десятилетиями некоторые чувствительные товары поставляли. Часть технологий просто путем обратной разработки восстанавливалась советской наукой. Где-то успешнее, где-то нет. В качестве примера можно привести микропроцессор, который в СССР назывался К580ВМ86, который представлял собой продукт обратной разработки известного процессора Intel, который в свое время совершил революцию, создав целый класс персональных ЭВМ. Его производство было налажено в Зеленограде. Причем это было не прямое копирование, а именно обратная разработка.
Сергей Александрович,
вот. И, наконец, по некоторым особо ценным станкам, технологиям, возможно, просто с переплатой покупка у производителей. Известный пример – это поставка станков для тонкой обработки металлов, которые якобы были применены для изготовления винтов подводных лодок в СССР, со стороны фирмы Toshiba. Да, фирма была оштрафована США, но сумма штрафа оказалась заметно меньше, чем выгода от продажи оборудования в СССР. То есть, возможно, и такое решение проблемы, по крайней мере, для некоторых особо ценных станков, технологий и тому подобное.
Это какие-то несколько пиратские криминальные схемы, Сергей Александрович. А вот многие, например, сейчас уповают на Китай. Насколько вам кажется, это оправдано?
Китай имеет товарооборот США примерно в 8 раз больше, чем с Россией, поэтому наивно надеяться, что китайские фирмы захотят всерьез рисковать американским рынком. Поэтому по каким-то отдельным позициям, по каким-то отдельным фирмам сотрудничество вполне возможно, но массовым оно вряд ли будет.
Кстати, да, вот уже даже поступали новости сейчас. Китайцы не хотят поставлять авиадетали.
Дело в том, что, опять-таки, есть опыт преодоления и такого типа запретов. В частности, иногда целесообразно просто создать отдельную фирму, которая в будущем, возможно, попадет под санкции, но после попадания под санкции будет просто закрыта. Подобный подход изредка и выборочно применяется для решения проблем, связанных с санкциями.
Когда мы оказываемся в такой сильной зависимости от Китая, от других производителей, вы сейчас объяснили, какие есть пути, чтобы это обойти, но в целом мы лишаем сейчас европейских поставщиков, американских, мы должны больше, соответственно, ориентироваться на Китай и на Азию. Не получится ли так, что у нас будет такая довольно-таки сильная зависимость от, например, того же Китая или других стран?
Ну, сейчас доступность технологий гораздо выше, чем это было в эпоху СССР. Поэтому даже среди азиатских поставщиков существует определенный выбор. Поэтому этот выбор, скорее всего, приведет к тому, что критическая зависимость вряд ли сложится. Потому что по многим позициям, кроме Китая, есть производители во Вьетнаме, в Таиланде, в Малайзии. Учитывая то, что в Индии, что между этими странами существуют собственные трения и противоречия. Ну, яркий пример – это Индия и Китай. Вот, то, скорее всего, при грамотном подходе удастся избежать критичной зависимости от какого-то одного поставщика. Кроме того, да, ограничения все-таки в какой-то степени стимулируют развитие, ну, пусть не самых высокотехнологичных, но, тем не менее, производств и, собственно, в России. Когда импортная продукция либо дорого стоит, либо и существует ограничение на ее поставку, ну, это волей-неволей стимулирует и внутреннее производство.
Вот вы отметили, что есть возможность избежать критической зависимости от одного поставщика, но от одного потребителя можно ли избежать в случае с Китаем? Вот, например, мы им поставляем газ, да, и мы будем поставлять его, ну, то есть он будет стоить, там, условно говоря, 400, они скажут, ну, вот мы у вас единственный покупатель, поэтому давайте по 200. И что мы им ответим?
К сожалению, когда один поставщик, один потребитель занимает высокую долю в экспорте, это создает действительно заметные проблемы. В частности, когда Иран попал под жесткие санкции, когда они были сильно ужесточены, вот, ну, по мнению некоторых экспертов, якобы определенный экспорт нефти в Китай сохранится. За это Ирану пришлось заплатить существенным дисконтом. Для разных партий он составлял от 25 до 50%. И кроме того, расчет осуществлялся не свободной конвертированной валютой, а поставками товаров народного потребления.
То есть нефть в обмен на продовольствие, вот эта вот программа, которая тогда-то была.
Не совсем так. Ну, вот примерно. Как раз применительно к Ирану в основном не продовольствие, ну, да, но товары народного потребления. Однако даже Азия довольно разнообразна, даже страны Азии дают заметный выбор потребителей. Поэтому мне кажется, что вот какой-то критической монополизации на одной стране не произойдет.
Хотел бы еще с вами поговорить про то, что сейчас эксперты называют транспортной блокадой нашей страны. Мы сможем ее преодолеть?
Действительно, ситуация с транспортной блокадой серьезна, но не стоит ее излишне драматизировать. В силу возраста я очень хорошо помню реалии позднего СССР, примерно со второй половины 70-х годов. И СССР тоже существовал в условиях жестких транспортных ограничений. То есть зарубежные авиакомпании крайне ограниченно летали в СССР. Кстати говоря, как Аэрофлот крайне ограниченно совершал рейсы за рубеж. Были ограничения со стороны мировых судоходных компаний. Но это привело к тому, что СССР создал, в общем-то, не такой уж и маленький флот. Причем он использовался не только для перевозок в интересах, собственно, торговли с СССР, но даже зарабатывал валюту. В частности, советские суда, которые использовались для экспорта древесины в развитые страны, как правило, обратными рейсами из США в направлении Европы, в Европу перевозили коммерческий груз и таким образом зарабатывали валюту для страны.
Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие инвестиций». Сейчас сделаем небольшую паузу, а в следующей части оценим потенциальные выгоды от наших региональных партнеров в Азии и на Ближнем Востоке.
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский, мы продолжаем. Итак, страны, которые не присоединились к санкционному давлению на Россию, могут теперь выиграть от нашего противостояния с Западом. В ближайшем будущем мы будем наблюдать появление новых логистических, производственных и торговых цепочек. Это на глобальном уровне, а на бытовом – новые товары в магазинах. Меньше будет западного, больше азиатского. По некоторым оценкам, особенно сильно от всего происходящего, выиграет Китай, если, конечно, его компании, торгующие Западом, рискнут нарушить западные санкции. Об этом подробнее будем говорить с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василием Кашиным. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Василий Борисович, некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что, ну, отвечая на вопросы по санкциям, говорил, что у России много друзей, и вот мы решили сегодня разобраться, кто эти друзья, которые помогут нам преодолеть санкционное давление Запада. И вот, в частности, конечно, хотели поговорить про Китай. И, на ваш взгляд, есть ли у нас вот этот вот китайский тыл, который нас поддержит, если что?
Ну, он есть, то есть я думаю, что мы можем рассчитывать на содействие со стороны китайского правительства, его признаки уже видны, но в то же время мы должны понимать, что та часть китайского бизнеса, которая имеет глобальное присутствие и сильно представлена на рынках Европы и Соединенных Штатов, она, конечно, должна будет тоже учитывать влияние санкций. То есть, в общем-то, Китай, я думаю, станет нашим главным экономическим партнером в течение года-двух. Он заменит собой Европу, но компенсировать нам полностью выпадение, там, разрыв производственных цепочек и все виды предоставлявшихся Европы услуг и товаров он, конечно, не сможет.
А нас, Василий Борисович, все сейчас пугают тем, что у нас начнется технологическое отставание, что нам закрыли, естественно, доступ к новым технологиям, к инновациям. Вот в этом плане Китай сможет помочь?
Конечно, это уже сейчас крупнейшая наряду с США научная держава мира, и они тоже находятся под растущим давлением со стороны Соединенных Штатов. Соединенные Штаты обрывали там связи очень активно научные с Китаем. Есть целый ряд крупных китайских высокотехнологичных компаний, которые находятся под жесткими санкциями, и Россия могла бы быть для них естественным партнером. То есть тут, я думаю, есть потенциал. Для нас более важно, конечно, учитывать то, что создать новые вот эти цепочки поставок, новые партнерства после десятилетий такой односторонней зависимости от Европы, и это будет не так просто и быстро. То есть там не будет препятствий политических. Китайцы заинтересованы в том, чтобы мы не проиграли в этом кризисе, но для этого потребуется тяжелая, активная такая работа очень.
Мы заметили, на днях поступила тревожная новость, что китайские компании отказываются продавать нам запчасти для самолетов. Это, конечно, не то, что мы ожидали.
Во-первых, я не вижу вообще тут новости. Китай не производит гражданских самолетов и не производит каких-либо технически сложных запасных частей.
Василий Борисович, я думаю, что здесь суть в том, что они покупают, например, у американцев и европейцев и перепродают нам. Так вот это они не хотят делать. Мне кажется, это вот в этом новость.
Смотрите, значит, вообще они не имеют права это делать. То есть они официально, да, они не могут перепродавать эти запчасти без согласия продавца. Там действует определенное правило. Серый рынок там запасных частей, он, конечно, существует, но, опять же, если там что-то и будет происходить, они никогда не будут говорить об этом публично. То есть ясно, что, ну, формально они не имеют никакого права это делать, и даже если что-то такое произойдет, они никогда этого не признают, потому что они зависят от поставок западной гражданской авиатехники сильнее, чем мы. У нас хотя бы штучное, там есть производство отечественных гражданских самолетов, независимых от запчастей иностранных. Там у нас есть еще там эти производимые штучно старые типы, типа Ту-214Л-96, а у них вообще ничего нет. То есть это там они точно так же, как и мы, сейчас работают над созданием собственного там гражданского авиапрома, который будет в состоянии что-то там импорта заместить. И тут как бы вот гражданская авиация – та сфера, где они нам при всем желании никак не смогут помочь. Разумеется, Китай – страна очень большая. Может быть, там можно будет наладить какие-то схемы, может, нет, я просто не разбираюсь, но даже если и можно, об этом никто не будет говорить никогда.
Вот то, что сейчас обсуждают на многих уровнях, многим кажется некоторой зависимостью, что ли, от Китая. А можно ли сделать это нечто более в кооперационном ключе, чтобы и мы что-то выигрывали не только в плане как потребители, но и в плане развития собственных наших технологий?
Ну, смотрите, там, где у нас есть какой-то потенциал, они, конечно, могут быть заинтересованы действовать там, в рамках кооперации. И такой у нас опыт есть. У нас были начаты проекты совместного тяжелого вертолета и широкофюзеляжного транспортного самолета. Определенный опыт таких работ есть в сфере космоса и обороны, там, наверное, в ядерной энергетике. Ну, его можно попробовать расширить, но в принципе, конечно, сейчас их позиции в отношениях с нами усиливаются, потому что это единственная такая мощная в технологическом и промышленном плане держава, которая будет с нами работать без ограничений. Ну, есть, разумеется, там еще Турция, там Иран, какие-то другие страны, там Индия, в принципе, там не будет, и многие другие, но ни у кого из них такого потенциала, как у Китая, нет. То есть Китай, он может так или иначе закрыть большинство ниш, за исключением вот той области, где он пока сам крайне слаб, это гражданские самолеты.
Но не хотелось бы, конечно, да, попадать в такую зависимость. Можно ли будет как-то диверсифицировать?
Ну, не хотелось бы, но мы находимся в блокаде со стороны Запада, то есть мы и поэтому у нас как бы выбор какой: либо мы очень активно занимаемся импортозамещением в каких-то сферах, там мы двигаемся вперед быстро, тогда мы там избавляемся от этой зависимости. Если мы чего-то не можем импорту заместить, то вот у нас как бы есть партнер. Лучше хотя бы такой, чем никакого. Да? Ну вот так, видимо, и будем двигаться. То есть закрыть они могут многие дыры. Они, в принципе, хотят помочь. Они много раз говорили, что не допустит ущерба отношениям и возможности давления на китайцев со стороны США, ограниченной до гигантских размеров китайской экономики. Но мы, конечно, должны понимать, что это, во-первых, потребует времени и усилий для налаживания каналов поставок, и, во-вторых, будет, конечно, да, сопровождаться определенным ростом такой зависимости нашей экономики от китайской.
Очень интересно, кстати, хотелось бы остановиться отдельно на медицинских препаратах, с которыми у нас, судя по всему, тоже не все импортозамещено, и с медицинской техникой. У Китая в этом плане есть что нам предложить, как вам кажется?
Ну, Китай крупный поставщик медицинской техники, ее есть там обширная номенклатура, конечно, там и множество разных видов, но в целом, да, там Китай на фоне ковида как раз был одним из главных поставщиков медицинской техники и материалов, и немало, в общем-то, экономически выиграл от пандемии. В сфере производства лекарств и действующих веществ для лекарств у них тоже есть мощный потенциал, и мы могли бы здесь взаимодействовать. Ну и у Индии он есть, собственно, тут, наверное, даже и не будет какой-то такой односторонней, слишком сильной зависимости.
Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Санкционное давление на Россию уже взвинтило нефтяные и газовые цены до многолетних максимумов. Аналитики банка Goldman Sachs подсчитали, что специальная военная операция России на территории Украины спровоцировала резкое снижение предложения нефти. Ну а это, в свою очередь, привело к одному из крупнейших нефтяных шоков за время, прошедшее с окончания Второй мировой войны. США запретили ввоз к себе российских нефти и нефтепродуктов, а также угля и сжиженного природного газа. ЕС, который гораздо больше зависит от российских энергоносителей, пока не намерен следовать этому примеру. Еще надо отметить, что российская нефть для Соединенных Штатов – это лишь 8% суточного ввоза. Но рядовые потребители уже сильно страдают. Цены на бензин подскочили. При этом попытки Вашингтона убедить страны ОПЕК+, смягчить этот удар, нарастив добычу, пока не дают ощутимого результата. Подробнее о рынке энергоресурсов говорим с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станиславом Митраховичем. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, как вы оцениваете ситуацию на энергетическом рынке сейчас?
Я думаю, что цена может продолжить расти. И все будут смотреть внимательно на то, во-первых, удастся ли России продавать нефть, от которой отказалась Америка, нефть и нефтепродукты. Возможно, они будут продаваться каким-то трейдерам, скажем, в Азии Восточной, и дальше окольными путями все равно попадать различным мировым потребителям. В том числе, я не исключаю, что какие-то объемы могут даже доходить до Соединенных Штатов Америки. Либо трейдеры будут избегать данных сделок, выторговывать себе большие дисконты, будут тянуть время, пока им нужно адаптироваться к юридической новой базе, чтобы себя обезопасить. В таком случае может ощущаться некоторая нехватка нефти, и тогда цены могут продолжить рост. Ну и, конечно, все будут смотреть на дальнейшие заявления европейских лидеров, потому что одно дело обещание вот-вот отказаться от торговли с Россией, объявить торговое эмбарго, а другое дело заявления, что Европейский Союз достиг предела своего финансового давления на Россию. Тут важен такой момент, что, скажем, Европейский Союз может попытаться на несколько десятков процентов, условно говоря, снизить потребление российских энергоресурсов или того же самого газа, например, в течение года. Но тогда будут не выполнены контракты с европейской стороны. И тогда Россия в этой ситуации может ответить как раз полным прекращением поставок, ну, чтобы понимали, что такое шоковое давление. И тогда цены могут опять снова расти, да, и это все будет обсуждаться в ближайшее время. Поэтому, как всегда, на нефтяном рынке множество факторов, и цена тоже может быть различной.
Да, но вот вы отметили множество разных факторов. Один из них – это США, которые запретили импорт российской нефти, газа и угля. С другой стороны, страны ОПЕК, которые вроде как не идут на уступки, но находятся сейчас в довольно интересном положении и вполне ведь могут нарастить добычу.
Внутри ОПЕКа плюс, ну, соответственно, и обычного ОПЕКа, возможность нарастить добычу есть, по большому счету, только у двух стран. Остальные почти все уперлись уже в потолок собственных возможностей производственных. А у кого есть возможности, так это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Обе эти страны пока что показывают приверженность сделке ОПЕК плюс и тем параметрам, по которым она функционирует. Дополнительного объема добычи, кроме того, что уже согласовано внутри ОПЕКа плюс, обе страны пока что дать не обещают. Вчера было заявление посла Эмиратов Америки, который намекнул на возможное увеличение добычи его страной. Это тут же подхватил господин Блинкен, и стали это раздувать из этого американские медиа, что вот-вот уже Объединенные Арабские Эмираты будут на нашей стороне, но на самом деле никаких юридических обязательств тут нет, и новые заявления со стороны Эмиратов скорее говорят о том, что они пока что занимают выжидательную позицию и не бегут, соответственно, делать то, что у них просят американцы, по крайней мере, на текущий момент. Что касается Саудовской Аравии, она занимает еще более жесткую позицию, абструкционистскую такую по отношению к Соединенным Штатам и их предложениям, выторговывают себе тоже различные уступки. Надо понимать, что ситуация находится в динамике, может меняться. Но пока Саудовская Аравия жестко говорит, что пока что она не хочет увеличивать добычу. Более того, наследный принц Саудовской Аравии Салман дал интервью изданию «Атлантика» в Америке, в котором позволил себе вещи, лидеры нефтяных монархий себе по отношению к Вашингтону не позволяли. То есть он сказал, например, что ему все равно, что про него думает Байден, понимает он правильно, Байден принц либо нет. Также принц Салман сказал, что Саудовская Аравия может не только увеличить, но и уменьшить вложение в американскую экономику и долларовые активы. Показательно. Видимо, их напугала тоже история, когда с заморозкой активов российского центрального банка долларовых, понимаете, а следующий шаг их собственные активы заморозят, условно говоря, Саудовская Аравия, а потом Китай и Индия. То есть подрыв доверия к доллару произошел. Я не говорю, что доллар уже никому не нужен, но доверие к нему, которое было месяц назад, и нынешнее доверие – это уже совсем разный уровень. Вот. Ну и заодно, кстати, принц Салман, значит, отозвал своего министра энергетики, которого тоже зовут принц Салман, это другой человек, от участия в конференции по энергетике в Хьюстоне. Это тоже показательный жест. Кстати, Байден за время нахождения в должности американского президента так до сих пор напрямую и не говорил с принцем Салманом, который де-факто руководитель Саудовской Аравии. Это тоже показательная история. Видимо, Байден к нему относится несколько настороженно, и это у них взаимно. То есть Байден говорил только с королем номинальным, но король уже очень в возрасте, поэтому реальное решение принимает принц Салман. Так что пока и Саудовская Аравия, и Эмираты держатся. Также американцы пытаются договориться с Венесуэлой и Ираном. Это сложно. Та же самая, кстати, Саудовская Аравия и Эмираты, они против того, чтобы американцы заключили сделку с Ираном. То есть, получается, нужно и Ирану угодить американцам, и Саудовской Аравии угодить. Саудовская Аравия и Эмираты ведут войну в Йемене с повстанцами-хуситами, за которыми стоит как раз Иран. То есть, получается, что Америке нужно и с теми, и с другими договариваться. Это сложная история. Иран выторговывает себе максимальные льготы сейчас, и тоже там переговоры в Вене. затянулись на несколько дней, еще отложенные. Венесуэла тоже будет выторговывать себе максимальные уступки. И нужно как-то свержение режима Мадуро.
Конфликт интересов.
Его команда понимает, что, получив уступки по нефти, они все равно окажутся под давлением американским. И очень скоро, без поддержки России, там будет какой-нибудь Гуайдо. Поэтому я сомневаюсь, что Венесуэла сейчас абсолютно полностью пойдет на встречу американцам. И даже если это случится, венесуэльская экономика очень сильно повреждена из-за санкций, ошибок управления руководством. Поэтому там, на самом деле, быстро восстановить добычу и так вот, чтобы заместить Россию, мне кажется, не получится.
Станислав Павлович, а что касается Европы, сейчас много говорят о том, что Европа будет ускоренно отказываться, вот этот энергопереход, ускоренно отказываться от потребления углеводородов, в том числе и российских. Насколько быстро она это может сделать и чем это нам грозит?
Я думаю, что если сильно поставить себе цель и готовность за нее платить, там, снижать уровень затрат в коммунальном хозяйстве, чтобы люди с меньшим комфортом жили, чтобы зимой было холоднее, летом жарче, меньше кондиционеров и так далее, то Европа может позволить себе в течение, условно говоря, 10 лет отказаться от торговли с Россией. Ну, путем, конечно, проблем для своей экономики. Но так, чтобы отказаться быстро, условно говоря, за несколько месяцев, это вряд ли получится. Да и все-таки есть контрактные обязательства. Далеко не вся наша торговля идет на споте. Есть долгосрочные контракты. Нельзя так просто взять и сказать, вы знаете, в этом году купим половину газа, половины у нас не хватает, но половину, пожалуйста, поставьте, а то вот у нас будет шоковый сценарий. Так тогда мы вообще им все не поставим. И газа, и нефти, и угля. И тут не получится переключиться с нефтепродуктов на газ, или с нефти, или там, с газа на уголь, мы такую возможность им, конечно, не дадим. Поэтому, если они хотят отказываться, пусть планируют это на несколько лет. Точно не в ближайшем году. Так вот так просто с кондачка это все не решается.
Ну, 5 лет, условно говоря. Это называется быстро, вот 5 лет.
Да там быстро, вот в этом есть предложение Европейской комиссии в течение текущего года снизить потребление чуть ли не на 60%.
Ну, это какие-то благоглупости, да, я думаю.
Но это на уровне официальных руководителей, те, которые рассказывают, что они там в состоянии тотальной экономической и финансовой войны с Россией. Это же все-таки люди, которые принимают решения. Так что даже если они говорят странные вещи с точки зрения реалий, к ним нужно все равно прислушиваться. Вот попробуем, как они это реально сделают. Если они думают, что можно уменьшить потребление газа на несколько десятков процентов и сказать, что контракты не выполняем, поставляйте хоть что-нибудь, они дождутся того, что Россия вообще ничего им не поставит. Пусть это имеют в виду, уважаемые наши коллеги. Что касается 5 лет, 10 лет, ну, тут вариант, если сильно тажаться, то повредить свою промышленность, простимулировать промышленность энергоемкую, химическую, металлургическую, машиностроительную, уезжать в Китай, ну да, наверное, тогда можно. Китайцы скажут им большое спасибо. Европейцы сейчас и так отдают весь рынок в России, от потребительских товаров до технологических решений китайцам. Теперь еще и промышленность Китаю отдадут. Ну, прекрасно. За счет тогда только жить-то собираются, ребята, за счет туристов в Венеции, еще и российских туристов тоже потеряв.
Да, Станислав Павлович, хорошие вопросы, но вот у меня еще один вопрос есть. В энергосекторе есть ли у России сейчас партнеры, которые нам помогут вот в эти сложные времена?
Ну, российская торговля энергоресурсами продолжается, значит, есть партнеры, которые покупают у нас и нефть, и нефтепродукты, и уран, и уголь, и газ, и трубопроводный газ, и сжиженный газ. Если торговля идет, значит, партнеры есть. Трейдеры, которые работают на спотовом рынке, они выбивают себе сейчас скидки, пользуясь сложившейся ситуацией, это тоже правда, но учитывая, что Brent стоит дорого нефть, даже при большой скидке, если мы продаем Urals со скидкой, все равно, это все равно нам выгодно. На текущий момент треть нашего экспорта вообще идет в Азию нефтяного, то есть там, я думаю, вообще проблем не будет. Я даже не исключаю, что те объемы, которые раньше шли на американский рынок и на рынок Великобритании, тоже каким-то образом будут пристроены в мировом масштабе. Есть точка зрения другая, вот, например, там, Оксфордского института энергетических исследований, что Россия валится вот, добыча на треть уже в апреле из-за того, что у нас, значит, добыча из-за того, что вот трейдеры будут отказываться от работы с нами. Но это, конечно, громкий прогноз, условно говоря, через месяц посмотрим, там, через полтора месяца, насколько это реально. Понимаете, в мире сейчас спрос на сырье. А если есть спрос на сырье, значит, есть аппетит к риску и готовность это дорогое сырье покупать и им торговать. Поэтому так вот предположить, что все трейдеры будут лечиться, ну, это, конечно, слишком жесткое предположение. И вот еще момент. У нас же, в принципе, есть опыт сокращения добычи довольно быстрой во времена кризиса из-за коронавируса в 2020 году. Тогда мы тоже сокращали добычу серьезно. Были проблемы, но это не то же самое, что у нас тут остановилась жизнь, больше нечего купить, там доедаем ежей на улицах и так далее. Это все-таки не так.
Станислав Митрохович, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Финансово-экономической войной против России назвал происходящее глава Минфина Антон Силуанов. Запад активно пытается остановить российскую внешнюю торговлю и экспорт наших товаров. Параллельно западные страны пытаются создать в России дефицит товаров импортных. Вводят фактически транспортную блокаду и принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом. Между тем, мы сами закрываться ни от кого не собираемся. Наша страна, по словам Путина, открыта для работы со всеми нашими партнерами. И вместе с ними мы найдем решение по всем проблемам, которые пытаются нам создать. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
«Конфликт интересов».